Издательство «Сода Пресс» представляет.
Саша Карин. Секция плавания для пьющих в одиночестве. Читает автор. Глава первая. Одинокие места. В Москве, в Крылатском районе, есть один укромный уголок, будто пришитый к миру грубой нитью. Под Крылатским мостом со стороны Филевской набережной, где у полей для гольфа Москва-река делает крутой поворот, начинается неприметная островная улица. Зажатая между рекой и грибными каналами, она огибает Крылатский полуостров, протягивает отросток тупик к запустелому комбинату детского питания и к спортбазе для грибцов. По островной улице изредка ходит единственный маршрутный автобус, почти всегда полупустой. Весной и летом можно увидеть припаркованные кое-где автомобили спортсменов или гостей гольф-клуба. В остальное же время, поздней осенью и зимой, островная улица с большой долей вероятности превращается в постапокалиптическую декорацию для малобюджетного фильма ужасов. «2016 год. Осень». Это был первый день последнего месяца осени, бесцветный и по-московски пропахший водкой. На берегу сидел молодой человек и наблюдал безлюдный пейзаж Мневнической поймы. Он знал, что по ту сторону реки, где в заболоченной пустоши возвышались подъемные краны, у вдающейся в воду узкой полосы, поросшей плакучими ивами, находится одно из самых больших и старых подводных кладбищ Москвы. Там была похоронена его мать. Ему не нравился тот берег. Минуты особенной тоски он привык проводить на стороне островной улицы, откуда воды над кладбищем видны как на ладони, но все же были от него достаточно далеки. Сидел он, собравшись комок, на вымокшем обрывке газеты «Метро», которую в переходе ему всучила тучная пожилая женщина. Рядом на земле лежала завернутая в пакет бутылка портвейна. Вокруг было уныло и тихо. Серое небо по оттенку ничуть не уступало воде. Полудвижение реки и полная неподвижность кустов на другом берегу шептали молодому человеку о том, что время уходит. Он дрожал, хотя одет был в пуховую парку, а день стоял довольно теплый. Прижав острый подбородок к коленям, нервно курил и смотрел на другой берег. У молодого человека было, конечно, имя. Мать, сознательно или нет, назвала его в честь знаменитого якобинца. Марату имя нравилось, но не целиком, поэтому он предпочитал, чтобы его произносили на французский манер. Мара. Кажется, никогда еще Мара не ощущал себя таким одиноким. Он подумал, что на этот раз у него действительно может получиться. Во всяком случае, он давно для себя все решил. У него не было никаких планов на будущее, так что едва ли кто-то осмелился бы его осудить. Мару возбуждала мысль, что жизнь его может кончиться здесь, на берегу реки. Хотя место, по большому счету, было ни при чем. Оно всего лишь давало слабый толчок чему-то давно уже в нем зревшему. Мара склонился над пакетом. Бутылка портвейна была наполовину пуста. Сейчас ему так сильно захотелось бросить бутылку в воду, возможно, для того, чтобы сосуд навсегда воссоединился с жидкостью. Но в последний момент что-то его остановило. Почему-то Мара подумал, что не сдержится и заплачет. Подул ветер, безнадежный, как вой глухонемого, и пепел, сорвавшийся с кончика сигареты, обжег подбородок. Мара затушил сигарету и не заплакал. Он неуверенно спустился к воде. Угрюмо свисали по бокам карманы пуховика, набитые камнями и мелкобетонной крошкой. В водной ряби ему померещились печальные глаза Вирджинии Вулф, обугленные тела летчиков-камикадзе времен Второй мировой и бледные лица суицидальных подростков из депрессивных пабликов, дети трупного возраста от 13 до 17. Но по-настоящему отражались в воде только синие круги его глазниц, острые углы скул, правильный треугольник носа. Гармонию геометрических фигур нарушали все же непослушные, давно не стриженные темные волосы, торчавшие из-под бесформенной вязаной шапки и распухшие на морозе губы, похожие на двух сцепившихся слизней. В этом отражении, как ему показалось, он не был похож на себя самого, и это немного пугало. Было неприятно думать, что когда его найдут, выловят или поднимут со дна, ничего в нем от прежнего Мары не останется. По крайней мере, будет он уже некрасив, тина облепит его лицо, а ко лбу, так он почему-то представил, прилипнет использованный презерватив. Вода в Москве-реке была, как всегда, спокойна. Она неохотно впускала в себя отражение человека. Человек был ей не нужен. Люди, подумал Мара, не созданы для воды. Вода, пожалуй, создана для осьминогов, устриц и мусора. В Москве-реке, если верить слухам, есть всего понемногу. А слухи ходили не просто так. До 2002 года Крылатский пищекомбинат на Островной улице, стоит Маре обернуться, и он увидит это непримечательное здание, занимался в основном выпуском продуктов детского питания, яблочного пюре, сокосодержащих напитков, а также зефира, пастилы и мармелада. Однако предприятие прекратило это направление из-за убыточности производства и сменило профиль, сфокусировавшись на изготовлении модной в начале 2000-х продукции — рыбных полуфабрикатов, суши и роллов, поставляемых в супермаркеты одной известной сети. Отходы нередко попадали в реку. Рыбьи головы, плавники, хвосты, внутренности. Иногда с конвейера удавалось улизнуть сырым и вполне живым осьминогом. Так, если, конечно, верить слухам, в Москве-реке поселились экзотические гады, взращенные и мутировавшие на промышленных отходах в сигаретном пепле и креме для загара посетителей городских пляжей. Живут ли московские осьминоги семьями или держатся поодиночке, история умалчивает. Вскоре пищекомбинат закрылся, и его владельцам, чтобы избежать банкротства, пришлось заняться сдачей в аренду собственных производственных помещений. За 20 лет жизни Мара, родившийся в Москве, ни разу не видел живого осьминога даже в зоопарке, не то что в Москве-реке. И хотя Мару с детства тянуло к воде, к ее вечному неподвижному движению, его никогда не привлекало изучение морских и речных глубин. Сколько себя помнит, Мара рисовал. Он какое-то время всерьез считал себя художником. Мара заставил себя оторвать взгляд от воды и достал из кармана телефон. Он вдруг решил, что стоило бы напоследок кому-то написать, с кем-то попрощаться. Это, конечно, был самообман, чтобы потянуть время. Он мог бы оставить одну из тех пошловатых предсмертных записок, но не позаботился об этом заранее, и бумаги при нем не было. Пока Мара думал, кому бы отправить последнее сообщение, глухое чувство чуть отступило. Он даже не услышал всплеска реки. Эта его бутылка портвейна скатилась в воду и, медленно кружась, поплыла по течению. Почему-то ему захотелось написать человека малознакомому, выбранному наугад из списка друзей в социальной сети. Ведь друзья из социальной сети, по крайней мере, в своем большинстве, друзья не настоящие, можно сказать, вымышленные. А в этот момент Мара был согласен на любое унижение. Теперь все, что угодно, только не оставаться одному. Виной тому был выпитый портвейн, который, несмотря на холод, еще не хотел его отпускать, или полудвижение Москвы-реки, или полная неподвижность кустов на берегу острова Нижние Мневники. В общем, это должно было стать его последней пьяной слабостью. Так он действительно думал. Мара начал писать и дал себе слово, что как только отправит сообщение, тогда уже наверняка разлогинится отовсюду и пойдет в воду, чтобы ничего после себя не оставить. Из окон медицинского корпуса открывался скупой вид на внутренний двор санатория. Пожухший газон, вытоптанный углов выложенных плитами дорожек, редкие декоративные сосны перед крыльцом столовой, неровно подкрашенные скамейки под деревьями, крыша беседки, выглядывавшая из-за парковки для персонала, тоскливая альпийская горка на берегу искусственного озерца. Пейзаж совершенно типичный для оздоровительных мест строгого режима, и, по мнению специалистов, предотвращающий риск суицидальных намерений у пациентов. Стремительно темнело, накрапывал дождь. Ветра, казалось, не было. По небу цвета глаз слепой собаки, сбившись в шумную тучу, пронеслась стая ворон. Внезапно, в безлюдное спокойствие внутреннего двора, вторглась женщина в санитарной униформе. Она появилась из-за приоткрытой двери столовой, негромко охнула и, прикрывшись от дождя сложенной пополам газетой, начала быстро спускаться по ступеням. Девушка, лежавшая в чугунной ванне на первом этаже медицинского корпуса, без особого интереса следила за движением женщины в санитарной форме. Для нее она была всего лишь плывущим белым пятном на стекле. Вскоре пятно это скрылось из виду, и двор снова опустел. До слуха девушки доносились приглушенные крики ворон и едва различимый лай цепного пса. Тогда девушка почему-то подумала: «Вот здесь я останусь навсегда». Она лежала неподвижно, как выброшенный из магазина бракованный манекен, в зеленоватой воде, из-за которой ее кожа казалась особенно бледной. Ванна стояла в углу просторного помещения, отделенная от дюжины других таких же ванн складной ширмой. Пол и стены помещения были покрыты зеленой плиткой. К потолку прикреплены люминесцентные лампы. Кое-где из горшков торчали безжизненные на вид растения. Акустика в полупустом зале была неплохая. То и дело со всех сторон раздавались всплески воды. Вода в ее ванне давно остыла, но девушка не спешила вылезать. С процедуры она всегда старалась уходить последней, чтобы не столкнуться с другими пациентами. От холода ее руки, бедра и колени покрылись гусиной кожей. Ее сложно было назвать красивой. Впалые щеки, рот широкий с узкими губами, нос с маленькой горбинкой, что, впрочем, ей скорее шло, чем наоборот. Чуть раскосые, неестественно большие карие глаза, расставленные слишком широко. Короткие черные волосы, небрежно торчавшие в разные стороны. В чертах ее лица все было чуть-чуть слишком. Тело у нее было худое, по-мальчишески угловатое. Маленькая грудь, узкие бедра, длинная шея. Лежа в ванной, она казалась немного сутулой. Но эта сутулость удивительным образом тоже ей шла, как кому-то идет чуть косящий глаз или большое количество татуировок. На табурете рядом была свалена комом ее одежда, свободная черная футболка и штаны цвета хаки. Сверху лежали смартфон и медицинская карта. На первой странице карты была анкета с личной информацией. Графы заполнены врачом от руки. Если постараться, почерк можно разобрать. Девушку звали Лиза. Недавно ей исполнилось 19 лет. Лизе не нравилось быть пациентом, обезличенным номером в картотеке с закрепленным койко-местом. Кто вообще придумал это ужасное слово? И записанным за ней стулом в санаторной столовой. Про себя она называла пациентами всех, кроме себя. И все же Лиза и сама была пациентом, то есть принудительным гостем санатория «Сосны», удобно расположившегося в сосновом бору у устья реки, как заявлялось в рекламном буклете. Это ее родители настояли на том, чтобы Лиза подлечилась в провинциальном санатории, хотя в ее случае о настоящем лечении речи не шло. Возможно, потому отец и выбрал тихое место, как он считал, чтобы дочь могла пожить вдали от городского шума, у воды и хотя бы под присмотром. 16 лет Лиза теряла зрение. Медленно и неотвратимо реальность отдалялась от нее. Или Лиза отдалялась от реальности, подобно тому, как постепенно исчезает из виду московский мусор, уносимый течением большой тихой реки. К тому не было никаких явных причин, кроме психосоматических, как утверждали врачи. В детстве у нее не было выявлено никаких отклонений, как не было обнаружено и наследственной предрасположенности к возникновению этого странного заболевания. И все же с каждым годом Лиза все отчетливее осознавала, что погружается в темноту. Здесь, в санатории, в окружении пожилых людей, инвалидов, Лиза жила уже 2 месяца. И было неизвестно, сколько еще проживет. По крайней мере, с этой мыслью она уже успела смириться. Постепенно пациенты начали вылезать из воды. Раздались, как обычно, их приглушенная речь, шаги и скрип дверей. Девушка подождала еще немного. Потом медленно выбралась из ванны, вытерлась жестким от крахмала полотенцем и оделась. Взяла телефон, чтобы по привычке проверить журнал событий. Вообще-то приятелей в сети у нее было немного, писали ей редко, а с родными Лиза обычно связывалась в условленное время по вечерам. Поэтому она очень удивилась, увидев оповещение о новом сообщении. Лиза не спешила открывать его. Она бы и не смогла его прочесть без очков, даже с настройкой для слабовидящих. Но все же заметила, что написал ей кто-то смутно знакомый — Мара Агафонов. Не сразу, но Лиза вспомнила это имя. Ей стало любопытно. Сердце забилось чуть чаще, как это обычно бывало, когда она получала весточку из реального мира. Тогда она подумала, что это могла быть рассылка. И все же, направляясь к выходу, Лиза не могла побороть легкое возбуждение. Выйдя из крыла оздоровительных процедур, она наткнулась на вытянутые ноги сидевшей у двери полной санитарки. Та опустила газету со сканвордом на колени и искоса посмотрела на девушку. «Опять вы засиделись», — хрипло сказала санитарка. «Придется все рассказать вашему лечащему врачу». «Кто ваш лечащий врач?» «Извините», — прошептала Лиза. На вопрос решила не отвечать. Меньше всего ей хотелось тратить время на последующие объяснения с Молоховым. Громогласный, грозный Молохов и был ее лечащим врачом. Кроме того, был он здесь для нее царь и бог. От него целиком зависела ее теперешняя жизнь. Только с ним из здешнего окружения Лиза общалась по часу на осмотрах по вторникам и четвергам, а иногда и в неприемное время. Санитарка покачала головой, заворочив складками под дряблым подбородком. «Вы сюда лечиться приехали?» «Очень безответственно вы относитесь к лечению. Процедура не просто так длится 15 минут. В следующий раз внимательнее следите за песочными часами. Переворачивать нужно один раз, а не два». Лиза нетерпеливо кивнула, крепче сжав смартфон в руке. «Ладно», — вздохнула санитарка, — «идите уже. И не опаздывайте в следующий раз». В коридоре Лиза сняла с крючка свое пальто, надела его поверх мятой футболки, застегнулась на все пуговицы и одним движением обмоталась шарфом. Затем вышла из медицинского корпуса и быстрым шагом направилась через двор к маячившему за столовой многоэтажному зданию. Когда она подходила к крыльцу, дождь перестал. Несколько пожилых пациентов, сидевших на лавках перед входом, нерешительно выглядывали из-под козырька, морщинясь под острыми лучами заходящего солнца. Несмотря на холодную погоду, как минимум двое из них были в тряпичных тапочках и выходить на улицу, по-видимому, не собирались. Одна женщина с густыми седыми волосами, собранными в аккуратный пучок, улыбнулась Лизе. Лиза это заметила, вернее, она заметила, как пятно в виде лица женщины дрогнуло и повернулось к ней. Тогда она задержалась на ступенях и улыбнулась женщине в ответ, хотя ее даже не узнала. Может быть, они сидели за одним столом в столовой или вместе занимали очередь на процедуры. Лиза вряд ли бы ее вспомнила, даже если бы захотела. А у стариков обычно хорошая память на такие вещи. Лиза сбежала по лестнице и зашла в просторный и вечно пустынный холл. Над стойкой регистрации беззвучно работал телевизор. Крутили назойливую правительственную рекламу эвтаназии для лиц пенсионного возраста. У них было несколько роликов с разными сюжетами. На одном из них пожилая супружеская пара шла в воду, взявшись за руки. На другом — молодая семья с тремя детьми провожала старика в каком-то нелепом парадном наряде до дверей социального бассейна. Кроме того, были еще ролики с сюжетами про малоимущих и инвалидов. Лиза вызвала лифт и поднялась на свой этаж. В коридоре на этаже было пусто, если не считать старика в кресле-каталке, дни напролет торчавшего у окна в комнате отдыха. Когда он не страдал от деменции, то трясся от страха. Он все ждал, что со дня на день за ним явятся социальные работники и насильно уведут его в воду. Обычно Лизе было жаль этого старика, но не сегодня. Сегодня он был ей безразличен. Лиза дошла до конца коридора, вставила ключ в замочную скважину, привычным движением потянула заедавшую ручку на себя и открыла дверь номера. С некоторых пор она жила одна, что было по здешним меркам большой удачей. После того, как ее соседка, одинокая пожилая женщина, съехала, родители Лизы выкупили номер целиком. Жить в одиночестве Лизе нравилось. Проще было засыпать без соседки, диагностировавшей себе все смертельные болезни и неизменно заходившейся кашлем по ночам. Маленький номер, казавшийся больше своих размеров из-за скромной обстановки, представлялся Лизе зеркально отраженным. Две кровати с двумя прикроватными тумбочками по левую и правую сторону от балконной двери. У стен, обернутых цветочные обои с советских времен, два стула с обивкой из потертой ткани, смотревшие друг на дружку, словно рассорившиеся братья, запертые вместе за общую провинность. В углу на кронштейне висел телевизор, а у окна стоял письменный стол на кривых ножках. На столе стояла фотография Вани, ее младшего брата, в маленькой деревянной рамочке с черным уголком. Лиза прошла вглубь комнаты, положила на прикроватную тумбочку медицинскую карту, немного подумав, оставила там же телефон. Сначала, чтобы нарочно потянуть время, наверное, ей хотелось еще немного побыть в тревожном ожидании, включила лампу над кроватью и задернула шторы. Потом разделась, убрала вещи в шкаф и накинула халат. Из холодильника, спрятанного в нижнем отделении письменного стола, достала вино в бумажном пакете и упаковку феназепама. По привычке приняла две таблетки, налила вино в стакан примерно до половины. После этого Лиза решилась прочитать сообщение. Будто бы вовсе не из-за него она так спешила вернуться в номер. Она взяла телефон, надела очки и села на кровати, подтянув под себя ноги. В очках Лиза все еще могла читать вполне сносно, хотя длинные или малознакомые слова отнимали некоторое время на расшифровку. Лиза открыла сообщение.